Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Богословие в красках. 17 июля Православная Церковь чтит память иконописца святого Андрея Рублева. Поговорим о семейных ценностях. В Одессе устроили православные лектории под открытым небом. Он родился в Украине и всю жизнь прожил вдали от родины. Святитель Иоанн Шанхайский. Уникальная фигура в истории 20 века. Что вспоминают люди, которые лично его знали? Праздник семьи, любви и верности его отметили в Севастополе в день святых Петра и Февронии. Новый рекорд. Священник и путешественник Федор Конюхов начал полет вокруг света на воздушном шаре. 17 июля Православная Церковь чтит память преподобного Андрея Рублева, великого русского иконописца, имя которого многие зрители знают также благодаря фильму Андрея Тарковского. К сожалению, о его реальной жизни известно немного. По преданию, мощи святого покоятся под спудом в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. Сведения о его жизни скупы и часто противоречивы. Однако главное свидетельство его духовного подвига – написаны им святые образы, которые сохранились через века. О выдающемся иконописце и святом православной церкви в нашем сюжете.
Еще при жизни его иконы ценились и почитались как чудотворные. А созданные им в 15 веке иконы Святая Троица и по сей день признаны шедевр мирового искусства. 17 июля – день памяти преподобного Андрея Рублева, известного иконописца, причисленного к лику святых.
О биографии Андрея Рублева историкам известно мало. Исследователи полагают, что родился он примерно в 1360 году. Родовое прозвище или фамилия говорит о том, что происходил он из образованных кругов, ведь в его время фамилии носили только представители высших слоев общества. Летописи называют Андрея Рублева чернецом, монахом. Он и жил как монах, избегая славы мира и почестей.
Есть основания предполагать, что Андрей Рублев мог учиться иконописи в Византии или Болгарии. В его наследии есть изображение греческого морского судна, написанного с такой точностью, таким знанием конструкции, что можно судить о том, что он либо сам видел такого рода корабли, либо перенял эти сведения от своего наставника, художника греко-византийского происхождения. Согласно одной из гипотез, Андрей Рублев был учеником знаменитого мастера-иконописца Феофана Грека. Вся жизнь Андрея Рублева была тесно связана с двумя монастырями – Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым. По духу святой Андрей, несомненно, являлся учеником преподобного Сергия Радонежского. Поскольку Андрей Рублев работал в разных обителях, можно установить и его духовные связи. Он должен был знать многих великих подвижников своего времени – Никона Радонежского, Савву Старожевского, святителя Киприана Московского.
Но самым близким ему был его сподвижник, иконописец Даниил Черный. Вместе они расписывали Успенский собор во Владимире. У них было особое отношение к работе, как к служению Богу. К ней они готовились продолжительным постом и молитвой.
Предание о духовных узах Андрея Рублева и Даниила Черного бережно сохранялось в церкви на протяжении 15 века и было записано святым Иосифом Волоцким. Он пишет о том, что когда они не писали иконы, скажем, большие праздники, они, отдыхая, внимательно вглядывались в иконы других мастеров, умом возносясь к невещественному и божественному свету. Это отношение к невещественному свету – чисто исихазская формулировка. Исихазм – это духовная школа, которая возникла на Афоне и заключалась в созерцании божественного, фаворского света, который открывается в молитве великим подвижникам. Андрей и Даниил упражнялись в том, чтобы всегда ум и мысль свою возносить к невещественному и божественному свету. Иконы Спас, Архангел Михаил, апостол Павел – подлинные шедевры, созданные иконописцем в то время.
Начало прославления Андрея Рублева в церкви положили его иконы, и особенно иконы Троицы. За основу сюжета им был взят эпизод из Святого Писания о явлении Бога праведному Аврааму в образе трех ангелов.
В этом явлении приоткрылось троичное единство Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Отойдя от традиционных канонов, иконописец поместил в центр композиции чашу, символизирующую жертвенную смерть Христа, чашу страданий и чашу искупления человечества. А ее очертания повторил в контурах фигур двух ангелов справа и слева. Икона служила как бы изложением основ христианского вероучения. По ней могли постигать основной догмат православия и люди неграмотные. Красота действовала на душу прежде слов. Сочетание золотистых, голубых – и нежно-зеленых красок оставляло ощущение возрождения, победы вечной жизни над смертью. Не устрашать, а ободрять и поддерживать современников стремился этот великий иконописец. Его иконы почитались как благодатные.
В своих иконах и фресках Андрей Рублев воплотил то, что называется богословием в красках. За свой иконописный вклад, которым он возвещал истину о Боге, Андрей Рублев был причислен к лику святых.
Его прославление состоялось на Поместном соборе Православной Церкви в 1988 году. Андрей Рублев был причислен к лику святых в числе 9 подвижников, прославленных собором. Наряду с благоверным Дмитрием Донским, преподобным Максимом Греком, святителем Макарием Московским, преподобным Паисием Величковским, блаженной Ксенией Петербургской, преподобным Игнатием Бричининовым, преподобным Амвросием Оптинским и святителем Феофаном Затворником. День почитания преподобного Андрея Рублева 17 июля не имеет отражения в жизнеописании святого. В этот день с древних времен отмечалась память преподобного Андрея Крицкого, в честь которого, возможно, и был пострижен монашество Андрей Рублев. В Спасо-Андроникова монастыре сегодня разместился Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Большая часть его работ собрана в Третьяковской галерее в Москве. Несколько икон хранятся в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. В Православной церкви также есть орден преподобного Андрея Рублева 3 степеней и медаль. Ею награждаются как духовные, так и светские лица за заслуги в области иконописи, а также восстановление благоукрашения храмов, часовен и монастырей. Великий иконописец Андрей Рублев, передавший нам языком живописи радость познания Бога, до сих пор, подобно евангелисту, свидетельствует во всем мире о прославлении Господа через свои иконы. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
В Одессе в минувшие выходные православная молодежь города провела первый православный лекторий под открытым небом. Вопросы семьи, любви и верности были подняты в рамках встречи, которая проходила в одном из центральных парков Южной столицы. Примечательно то, что к обсуждению столь актуальной и важной для каждого человека темы смогли присоединиться и простые одесситы, которые в этот день пришли в парк отдохнуть. По мнению Натальи Марчук, беседа получилась искренне, содержательной и интересной.
Встречи православной молодежи в Одессе проходят регулярно, но вот так в формате Open Air впервые. Организаторы мероприятия, а это молодежный отдел Одесской епархии, решили выйти за рамки привычных встреч на приходах и при монастырях и пообщаться между собой и с одесситами в одном из городских парков. Центральная тема – семейные ценности.
Обычно наш лекторий, он проходит в каких-то закрытых помещениях, в Андреевском подворье, как правило. Нам захотелось выйти на люди, тем более это Одесса, это лето, это не хочется сидеть в жарком помещении, хочется дышать этим воздухом. И одновременно хотелось бы привлечь людей, которые просто прогуливаются мимо в парке, хорошо проводят время, чтобы они каким-то образом поучаствовали или в благотворительной ярмарке, принесли свою лепту, или услышали какую-то важную для себя информацию, потому что тема, она в принципе всеобщая, семья. Эта тема волнует абсолютно всех.
В рамках воскресного вечера участников мероприятия ожидала обширная программа. Познавательные лекции, музыкальные зарисовки, мастер-классы для детей.
Сегодня молодежный отдел Одесской епархии Православной Церкви пересмотрел свою концепцию обращения и отношений с молодыми людьми и девушками. И это категорически нравится. Церкви никто не будет бить, если ты чего-то не знаешь. И уж тем более никто не будет тебя ругать, если ты чего-то не понял, либо что-то не так сделал. К тебе подойдут обязательно, очень тихонечко, с улыбкой, подскажут.
Кроме того, состоялась интересная беседа с гостем из Киева, специально приглашенным на встречу с молодежью, игуменом Валерьяном Головченко. Известный проповедник, историк, публицист, автор книги «Записки на полях души», постоянный автор журнала «Отрок», особо популярен среди молодежи. Встречи и беседы с ним любят и ждут. Прежде всего потому, что отец Валерьян умеет говорить с молодыми на близком и доступном им языке.
Мы очень часто хотим казаться святыми, не научившись быть людьми. Мы очень часто хотим казаться правильными, не умея быть искренними, быть честными, быть собой, быть в мире с самим собой. Будь православным, будь собой, будь естественным.
Особый интерес к вопросам построения отношений в семье у молодых людей и девушек, готовящихся вступить в брак. По их мнению, здесь можно почерпнуть ту информацию, которая пригодится в будущем.
Опыт людей старших, которые уже есть семьи, или людей, которые уже не первый год знают все тонкости семейных отношений, они делятся с этим, и любой опыт, он всегда пригодится в жизни. Поэтому такие подобные мероприятия очень важны.
Для семейных пар подобные встречи также необычайно важны.
Ходили в храм, также слушали лекции. И тут батюшки тоже рассказывают и проповеди, и все. И познавательно очень для людей, очень познавательно. Вдумываешься вообще, в чем смысл жизни, в смысл семьи вообще.
Здесь выслушают, подскажут, посоветуют, приведут яркие примеры из жизни людей, которые смогли пронести любовь и верность через всю свою жизнь. Как раз такой пример и подают православные святые супруги Петр и Феврония, в день почитания которых отмечался праздник семьи, любви и веры.
Их взаимоотношения как раз таки и показывают, что любовь, взаимоотношения в семье должны формироваться не просто на эмоциях, которые порою вспыхивают и проходят, а прежде всего на жертвенности, которые показали Петр и Феврония друг другу, оставив какие-то земное благополучие, земную перспективу, и первично поставили это взаимоотношение друг к другу, любовь к друг другу. Любовь жертвенная, любовь взаимовыручки, поддержки. Вот что является на сегодняшний день главной прерогативой в выстраивании отношений в семье.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Новый рекорд. Священник и путешественник Федор Конихов 12 июля начал полет вокруг света на воздушном шаре. Старт прошел с аэродрома австралийского города Нортхэм. Во время перелета путешественник пересечет Австралию, Тихий океан, минует южную оконечность Южной Америки, затем пересечет Атлантический океан, пролетит над ЮАР, преодолеет Индийский океан и финиширует в Австралии. Полет будет проходить на высоте от 5 до 10 тысяч метров. Протяженность перелета, который продлится около 2 недель, составит примерно 35 тысяч километров. Напомню, что Федор Конихов – путешественник, писатель, художник, священник Православной Церкви. Трижды побывал он на Северном полюсе, а также на Южном полюсе, Эвересте и мысе Горн. Совершил одиночное кругосветное плавание на яхте, а также установил множество других международных рекордов. Сегодня за полетом Федора Конихова следят на разных континентах. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов. За последнюю неделю с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре поиск ответов на неожиданные вопросы. Например, зачем церкви деньги? Церковь всю свою историю существования подвергается постоянным нападкам со стороны атеистов и агностиков. И одной из претензий, предъявляемой церкви со стороны темных людей, является укоризна в том, что она берет деньги с прихожан. Эта неприятная тема вызывает нездоровый интерес и множество кривотолков. Итак, почему в церкви все не бесплатно и действительно ли для осуществления своей миссии церковь нуждается в добровольных пожертвованиях верующих? Прежде чем задать эти вопросы, подумайте, для чего деньги нужны вам? Для чего вообще человеку необходимы средства? Разобраться поможет портал «Православная жизнь». К работе не готов. Послеотпускная депрессия, профилактика и пути выхода. Загорелым и бодрым возвращается отпускник на работу, а через пару часов понимает, ужасно устал. Как правильно уйти и выйти из отпуска, чтобы потом не страдать после отпускной депрессии? Как правильно выйти из отпуска и работать продуктивно, не ссорясь с коллегами и не впадая в уныние? Рекомендации психолога Антона Сорина, кандидата психологических наук, вы найдете на портале благотворительности и социальной деятельности «Милосердие». Супружество зиждется на верности. Что делать в случае измены? Что делать, если одна из сторон в браке изменила? В чем же кроется разрывающая брак сила этого прегрешения? Возможен ли повторный брак для невиновной стороны? Как единогласно учат поступать в данном случае Евангелие, опыт церкви и наставления святых отцов? Ответы священника вы найдете на портале духовно-нравственной культуры «Покров». О проблеме трудных детей и насилия в семье. Трудные дети, как правило, бывают очень ранимы. Они часто огорчаются и разочаровываются. Такой ребенок часто ведет себя плохо, а его глаза полны боли и слез, которые он сдерживает изо всех сил, чтобы не показать своих чувств. Умеем ли мы понимать своих детей или умеем только кричать на них и наказывать? Разобраться в сложностях воспитания и проанализировать ситуацию поможет публикация на сайте «Православие и мир». Что делать, когда Бог мужа не дает? У воцерковленных девушек, особенно тех, кто вырос при храме, более жесткие нравственные критерии в выборе круга общения и потенциального мужа, чем у девушек, воспитанных вне церкви. Можно ли считать, что у них намного меньше шансов выйти замуж? Как найти подходящего супруга и могут ли играть определенную роль рекомендации священников в данном вопросе? О знакомствах в интернете, острове погибших кораблей и бонусах веры в поисках достойного спутника жизни в интервью со священником на сайте Союза православных журналистов. 30 шуток улыбок для православной души. Как известно, смех бывает хорошим и не очень. Плохой смех – смех над чьей-то бедой, а хороший – над собственными ошибками или забавной ситуацией. Плохой смех ранит душу, а хороший продлевает жизнь и улучшает настроение. 30 добрых шуток, которые помогут вам улыбнуться, разместил независимый интернет-журнал «Православие.ФМ». Ищите интересную и полезную информацию, а о новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Продолжаем выпуск и далее нашей программе о таких событиях. Он родился в Украине и всю жизнь прожил вдали от родины. Святитель Иоанн Шанхайский – уникальная фигура в истории 20 века. Что вспоминают люди, которые лично его знали? Праздник семьи любви и верности его отметили в Севастополе в день святых Петра и Февронии. Благословенная Оптина – новое православное мобильное приложение стало доступно для пользователей, которые смогут ежедневно получать одну из 3000 цитат из получений оптинских старцев. В начале июля Православная Церковь чтит память святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Святитель Иоанн – уникальная фигура в истории 20 века. Святой, чья жизнь и служение прошли за пределами Родины, среди эмиграции на Дальнем Востоке, на островах, в Тихом океане, потом в США и в Европе. Родился будущий святитель в конце 19 века в Украине, в селе Адамовка Харьковской губернии. Что вспоминают люди, которые лично знали святителя Иоанна? Об этом в нашем сюжете.
Матушка Феодосия уже несколько лет живет в Киево-Печерской лавре, несет послушание вышивальщицы. То, что она будет жить в стране, откуда родом ее родственники, матушка Феодосия, а тогда просто Леночка, с удивлением узнала еще в детстве. И предсказал ей это святитель Иоанн Шанхайский.
Я считаю владыка Иоанна мой крестный отец. Ну, мне вышло, что меня крестили, ну, не то, что крестили два раза, но я умирала, и первый владыка пришел в клинику, меня святой водой окропил. Ну, а потом в храме меня крестили.
Родилась Лёля, как ее называли близкие, во Франции, где в то время жил святой Иоанн. Послевоенные годы были нелегкими. Некоторое время Лёля воспитывалась в приюте. Частым гостем приюта был владыка Иоанн. Один из его визитов она запомнила навсегда, хотя ей было всего 7 лет. Ее и еще двух детей владыка взял с собой в больницу, а перед тем зашли в магазин купить игрушки.
Я размышляла, какая игрушка подешевле. Я помнила, что где-то запятая, и зависит от этой запятой стоимость игрушки. Но владыка подходит и говорит: нет, вы не думайте, сколько она стоит. Берите игрушки, какие вам нравятся. А ты, Лёля, возьми 2 игрушки. Ну, я обрадовалась, у меня не было игрушки в детстве. И я взяла 2 зайца.
После этого они пошли в больницу, где неожиданно владыка сказал отдать игрушки больным детям.
А я... Боже, я не успела даже играть с этой игрушкой. Ну, какую игрушку дать? У меня 2 игрушки, не знаю, какую дать. Смотрю на владыку, смотрю на больную девочку, смотрю на моих зайцев и не знаю, вдруг думаю, нет, я дам большого зайца, а маленькую буду крепко-крепко держать, чтобы от меня его не отняли. Ну, так и дала большого зайца, держу маленького зайца. Подружка отдала куклу, а мальчик не хотел отдать ни машину, и тот мальчик плачет, и этот мальчик плачет.
Затем святитель рассказал своим маленьким помощникам об их будущем.
Выходим из больницы, мне он говорит: где ты сделала первые шаги, там ты сделаешь последние шаги. А я училась ходить в монастыре. Подружке он сказал: ты будешь матушкой. Она кричит: не хочу в монастырь. Она жена священника в Женеве. А мальчик, он сказал: ты плохо кончил. И он, к сожалению, был наркоман. И пару лет тому назад скончался.
Так и сложилась судьба маленькой Лёли, как и предсказал ей святитель Иоанн Шанхайский. Приняла постриг в монастыре во Франции, затем долгое время жила в Израиле в монастыре на горе Елеон, а сейчас в Киеве. О святом Иоанне у монахини остались теплые воспоминания и фотографии с ним. А главное, что навсегда останется в сердце духовного чада Иоанна Шанхайского, наставление святителя не столько словом, сколько примером жизни.
Он учил быть добрым, учил молиться, быть на службу. У него нужно было быть крепким, потому что служба очень длинно служилась. Он был очень молитвенный и очень добрый. Вот. Так что я надеюсь, что что-то научилась от него. Молиться, может быть, нет, но, может быть, быть добрым.
Виталий Нестеров, Александр Ворсин, Наталья Дробязко, город Киев.
На прошедшей неделе Православная Церковь отмечала День памяти святых супругов Петра и Февронии, ставших символом семейной верности. В Севастополе этот праздник широко отмечался много лет подряд, и этот год не стал исключением. Ежегодный праздничный концерт, организованный приходом храма Вознесения Господня, традиционно собрал севастопольские семьи, чтобы провести время в атмосфере чудесной музыки и игр для детей. В концертной программе принял участие один из лучших скрипачей – Сергей Рыженко. Звучание скрипки, которого многие могут узнать в студийных записях таких групп, как ДДТ, «Браво», «Машина времени», «Аквариум», «Алиса» и «Звуки Му». На празднике побывала и Светлана Карташова.
Святитель Иоанн Златоуст писал: «Любить есть дело мужей, а уступать – дело жен». Поэтому, если каждый будет исполнять свой долг, то все будет крепко. Видя себя любимую, жена будет дружелюбна, а встречая повиновение, муж бывает кроток. Мудрые советы и наставления, добрые пожелания и трогательные стихи – все это звучало на праздничном концерте, посвященном семье.
Наш современник, митрополит Антоний Сурожский, говорит, что если мужья будут так любить жен, что будут отдавать себя за них, живя ради них, жертвуя собой ради них, то такие жены будут действительно бояться своих мужей, они будут бояться их потерять. И святые отцы так и говорят, что семья – это остаток рая на земле. Если погибнет семья, погибнет все, и монашество, и духовенство, погибнет весь мир.
Праздник, который подарили севастопольцам прихожане храма Вознесения Господня, в свою насыщенную программу включил бал, на котором можно было изучить полонез, кадриль и не быть сторонним наблюдателем, а включиться в круг танцующих. Песни, звучащие со сцены, касались тем, близких каждому.
Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда.
И пока малыши занимали танцевальную площадку, на которую влекла их музыка, ребята постарше теснились возле столика, где проводился мастер-класс.
Делаем поделку своими руками, магнитик, посвященный семье. Мы им показали образцы, что можно сделать, а вся их фантазия выражается в том, как они любят свою семью. Я сама мама двоих детей, подростков, у меня одному сыну 9, другому 10 лет. То есть если я, своего личного опыта, если мы с ними чем-то занимаемся, то у нас уже не просто отношения как мамы, мама и ребенок, как друзья. Это очень сближает и, как сказать, они откровеннее с тобой становятся. То есть они потом уже тебе что-то расскажут, то, что, например, они... что у них во дворе там или с друзьями. То есть, и вот я советую родителям почаще оставлять свои дела хозяйские, кухню, телевизор, футбол, а побольше общаться с детьми. Сегодня мы тоже там в храме накрывали небольшой стол, и ребятишки нам помогали, они бегали, они раскладывали на бутерброды. Там. Это им было здорово с нами.
Здесь особая атмосфера семейного отдыха. Так говорили собравшиеся о празднике. Семья – это труд. И отдыхать вместе тоже надо уметь.
Семья – это компромисс большой, конечно же. Потому что кто-то всегда должен уступить. Понять друг друга – это самое главное. Простить друг друга – это тоже очень важно. Иначе никак. Кто должен просить прощения? Кто умнее?
А иногда это бывает самопроизвольно, либо один, либо другой. Совсем не подсчитаешь момент, но всегда чувствуешь. Всегда можешь сделать шаг вперед.
Настоящим подарком собравшимся стало выступление одного из лучших скрипачей Советского Союза и России Сергея Рыженко, отпускать которого со сцены не хотели. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым.
Новое мобильное приложение «Благословенная Оптина» стало доступно для пользователей, которые смогут ежедневно получать одну из 3000 цитат из поучений 14 оптинских старцев. Приложение позволяет осуществлять поиск цитат по тематическим разделам, добавлять понравившиеся цитаты в избранное, удобным образом делиться ими с друзьями, настраивать время получения сообщения и выбирать мелодию оповещения. В приложении также имеется специальный режим для слабовидящих. Проект реализован по благословению наместника Веденского Ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь архимандрита Венедикта Пенькова. Приложение «Благословенная Оптина» является развитием СМС-рассылки Оптина, организованной паломническим центром «Благословенный Афон» совместно с Оптиной Пустынью в 2011 году. Тогда подписчиками рассылки стали более 200 тысяч человек. Теперь их количество значительно увеличится. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Желаю вам получать только хорошие новости. До встречи ровно через неделю. До свидания.